«Ну где ты? Где? Единственный нужный лучик!» И вот случилось. На бархатно-угольном круге проклюнулась колючая звездочка. Лесь охнул, схватил лейденскую банку, приставил отверстием к окуляру. И сразу понял — есть энергия. Банка наполнилась плотной, увесистой теплотой. Не лопнула бы. Лесь щелкнул резинкой жестяного затвора, банку прижал к груди, а сам опять глянул в окуляр. Полного затмения уже не было. Черный диск тихо двигался и снова открыл, теперь с другой стороны, солнечный серп. Без фильтра серп казался ослепительным, Лесь засмеялся и заморгал. Для излучателя у Леся заранее был приготовлен приклад. Выструган из обрезка доски, вроде маленького самодельного ружья. Лесь изолентой примотал к этому ружьицу банку. Длинную резинку затвора соединил с проволочным крючком. Нажмешь спуск — откроется в донышке клапан. А это предохранитель. И Лесь медной скобкой зажал спусковой крючок. А то надавишь нечаянно, и знаешь, какая сила вырвется. Ой-ой-ой. И вдруг кого-нибудь вляпает случайно.
«Но это же добрая сила, ты сам говорил», —
опасливо напомнила Гайка. «Добрая энергия тоже может сжечь, если сверх меры, как солнце».
«А что еще она может?» — серьезно спросил Ашотик.
«А вот это как раз и надо выяснить».
«Она может злых людей делать добрыми», — сказала Ашотику Гайка. «Помнишь, Лесь объяснял?»
«Но это еще не точно. Попробовать надо». Лесь покачал в ладонях излучатель. Ашотик своими пушисто-коричневыми глазами посмотрел на Гайку, на Леся, спросил еле слышно.
«А оживлять людей, которые умерли, не может?»
Тихо стало, как на безлюдных пространствах. Даже Кузя, который сидел на плече Ашотика, словно засох.
«Наверное, нет», — виновато выговорил Лесь. «Тут уж ничего не поделаешь». Разве что того, кто умер минуту назад, и в нем есть еще крошечная капелька жизни. Это как аккумулятор. Если разряженный, можно зарядить снова. А если разбился, то никак.
Ашотик взял Кузю на ладонь, дохнул на него. Тот ожил, кувыркнулся. Но Ашотик не стал веселее.
«Можно я пойду домой?»
Я объяснил, чтобы не обижались. «Я по Денису соскучился, а он, наверное, по мне». Лесь покосился на Гайку. Ему до сих пор было неловко, что Денис он подарил Ашотику, а не ей. Хотя Гайке на день рождения он принес драгоценную вещь — стеклянный кубик от шкатулки ЦЦ. Едва Лесь подумала о ЦЦ, как она оказалась слегка на помине. Появилась в калитке с авоськой полный банок с зеленым горошком.
«Лесь, какой ты умница, что сказал мне про этот магазин! Я истратил на горошек все деньги, но ведь это такой дефицит! Теперь мы с запасом на зиму!»
Лесь почувствовал, как он краснеет. Хорошо, что под загаром не видно.
«Тетя Цеца, давайте сумку, я унесу на кухню». «Спасибо, мой хороший. Я еле дотащил эту тяжесть. Но самое тяжелое — стоять в очереди. Там все словно враги друг другу. Бабушка, дряхлая совсем, умоляла: пустите, голубчики, устала я стоять, мне всего одну баночку. Так ее из магазина в шею. Я заступилась, но тут и меня чуть не съели».
Лесь потускнел и потащил авоську в дом, выгибаясь от тяжести. Излучатель висел у него за спиной, будто автомат на ремне. Гайка смотрела вслед. И вдруг представила, как Лесь, расставив ноги, перехватывает излучатель и веером хлещет из него невидимой жаркой энергией по тесной очереди хмурых, отравленных злобой людей. И что же люди? Размякнут, заулыбаются, кинутся вслед за старушкой, которую прогнали. С удивлением и неловкостью глянут друг на друга. Будто проснутся. Что это с нами было? Люди! Гайке не верилось. Но ведь Лесь до сих пор никогда не обманывал. А Лесь уже возвращался. «Ашотик, давай я унесу Кузю, а потом мы тебя проводим». Лесь и Гайка отвели Ашотика домой и пошли к Большой Гавани, на Адмиральскую набережную. Лесь, кажется, знал, что ему делать. Гайка не спрашивала, просто шла рядом. Была в ней непонятная тревога.
С высокой набережной виден был выход из бухты, перегороженный бонами, и другой берег, называвшийся Батарейная Слобода, и мыс, где стоял полукруглый старинный форт. Сейчас форт был наполовину закрыт серым корпусом крейсера авиаматки «Ладонь». Название авиаматки полагалось говорить с ударением на «А», но все называли ее «Ладонь» или «Ладошка». На широкой стальной палубе, будто и правда на ладони, как уснувшие мухи, сидели боевые вертолеты. По бокам торчали расчехленные ракетные установки, похожие на кусочки пчелиных сот. Город был спокоен и тих. По набережной и бульвару гуляли взрослые ребята, здешние и туристы. От музыкального фонтана доносилась переливчатая мелодия. На стальную великанскую ладошку смотрели спокойно. Но в этом спокойствии была усталость. Так люди, живущие рядом со складом боеприпасов, устают от страха и уже не думают о постоянной опасности. Ладонь хотела уйти в другой порт, на базу другого флота, который теперь считался заграничным, и подняла нездешний флаг. Так решил командир авиаматки, и его поддержал экипаж. Штаб запретил уход, пригрозил принять все меры и привел в готовность береговые батареи. Ладонь расчехлила установки, после чего в штабе начались долгие и бесполезные переговоры. Авиаматка с раскаленной от солнца палубой уже неделю стояла у выхода из бухты, громадная, стальная, неумолимая. На корабле и на берегу боевые вахты дежурили у пусковых пультов. На площадях и в скверах порой собирались митинги, кто за ладонь, кто за штаб. Тех и других иногда пытались разогнать парни в пятнистых робах и лиловых беретах. Один раз с лиловыми беретами крепко сцепились черные, морской десант. Правда, без стрельбы, в рукопашную,